Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я сейчас прочитаю текст Священного Писания, который вы хорошо знаете. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. Здесь написано так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удержите так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам передал, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен и что воскрес третий день». Мы уже об этом много говорили. Идея здесь очень простая. В Коринфской церкви возникло много разных проблем. Коринфяне начали думать, что то, что они вначале приняли, недостаточно для них духовного роста. Другие учителя готовы были им предложить новый материал, открыть им новые истины, которые, как казалось бы, поведут их к духовному возрастанию. Но Павел говорит, что суть вашей проблемы не в том, что то, что вы приняли, оно недостаточное, но в том, что вы, то, что вы приняли, вы начинаете забывать, уклоняется от простых вещей, которые вы вначале приняли. А Евангелие, которое вы вначале приняли, вполне достаточно для того, чтобы хорошо начать, продолжать и хорошо закончить. Говорит, основа, которую вы приняли. Говорит, братья, я вам напоминаю Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удержите так, ну, я опять-таки, и спасаете, если удержите так, как я благовествовал вам, если только нещетно верили. И дальше он говорит простую истину. Суть Евангелия сводится к тому, что Христос умер, погребен и воскрес по Писанию для вашего и моего оправдания. То есть вот эта простая истина, которая казалась Коринфянам, они уже ее освоили и забыли, им надо что-то новое. Говорит Павел, нет, это начало, это середина и это конец. Мы прошли с вами тему, которая сегодня уже конец. Мы же не будем ее продолжать. Сегодня я сделаю таких несколько обобщительных, простым языком, чтобы мы себе представляли, о чем была речь, что мы говорили. Мы прошли целую тему о том, что чтобы ты знал твердое основание учения, в котором ты был наставлен. Мы говорили о Кальвине, об Армении, мы говорили о нас, какая наша позиция, много разных измов. Если кому-то кается очень много, то считайте, я еще вас пожалел, еще все не рассказал. Есть на эту тему намного больше, но это уже с головой достаточно. И еще раз, почему я решился на эту тему, почему мы говорили об этом? Знаете, когда я впервые столкнулся с этим учением в семинарии, я не мог поверить, что люди в это верят. Я вырос, можно сказать, в тепличных условиях. Все подавалось просто, понятно. И я привык, что по-другому не понимается. Так как большинство из вас такие же самые простые истины. Когда я вас спрашивал, так мы так и понимаем. Когда я столкнулся с этим, думаю, ну кто это так верит? Но когда я столкнулся с преподавателями, и когда я увидел, что есть очень много всерьез это воспринимает, я стал изучать подробно. Потом я думал, мне просто, ну куда мне деваться, мне надо было учить. А годы прошли. И я думал, это чисто абстрактное. Но сейчас началась новая волна, братья и сестры. Новая волна, я сейчас вот есть веб-сайт евангельских христиан-баптистов с России. Очень много на эту тему статей, идет полемика. Наше братство делится на две части. Здесь кальвинисты, армяне. Начался какой-то такой процесс странный. И этот процесс захватывает и нас. И когда я сталкиваюсь с людьми, когда приходит мне молодой человек, которому лет на 20 моложе меня, и говорит, ты ничего не понимаешь. Вот так, так и так. И мне объясняет то, что я уже знал и уже забыл. И теперь я опять должен восстанавливать. Я начинаю настораживаться, что происходит. И когда я вот это все слушаю, и разные разговоры, когда человек уходит с церкви и говорит, наверное, я не избран, наверное, Бог меня не допустил, чтобы я, если бы Он меня любил, Он бы не позволил мне так согрешить. Когда начинаются вот такие разговоры, когда люди не уверены в спасении, или когда они ухватываются за старые истины, как будто бы что-то новое открыли. Когда с молодыми людьми я разговариваю и спрашиваю, вы уверены в своем спасении? Они говорят, нет, мы не уверены, мы не должны быть уверены, потому что это кальвинизм. У людей в голове все перемешалось. нам научат, что мы верим, что мы не должны быть уверены быть в спасении, только мы уверены. И какое-то вот это напряжение создается, хотя мы всегда верили, что мы можем быть уверены в спасении, мы просто по-разному к этому шли. И теперь очень важно для нас, чтобы у нас была какая-то твердая уверенность, что то, что мы имели, простое Евангелие, на котором мы покаялись бы, его вполне достаточно. Чтобы ни молодые, ни среднего поколения не чувствовали себя ущербными, не казалось вам, что вы чего-то не знаете, вам чего-то не додали, что где-то в другом том месте, там глубины стали открываться, там совершенно по-другому. Как я помню, как-то в Аркадии вначале, когда я приехал, и я вам уже это говорил, когда-то с ним захватом этот брат, говорит: ты, брат, знаешь, что такое бездна? И с такими глазами блестящими, говорит, что он знает. Да не знаю и знать не хочу. Но люди, которые касаются этих вопросов, они вдохновляются. Да? Особенно я, один молодой человек, пришел, и он мне говорит: ты знаешь что? То, что нас в церкви учили когда-то, это все солома. Оно ничего не стоит. Знаете, мне обидно было, как говорится, за державу обидно. Обидно за то, что мы на этом, из мира эта простая солома, как говорит, вырвала нас. Мы познали Господа в трудные моменты. И находятся люди, которые говорят: это все была солома. Поэтому я взял рысь на то, чтобы рассказать об этих вещах, все, чтобы утвердить всех нас и самого себя, что то, что нам дали в начале, простое Евангелие, пусть оно простое, но этого вполне достаточно, чтобы развиваться и чтобы дойти до самых больших глубин. Нам большего не надо. Все Священное Писание, можно так сказать, это как организм большой. Знаете, вся программа организма в одной клетке. И в то же время организм состоит из многих клеток. Есть в Священном Писании много заповедей. И кажется, как все заполнить? Мне казалось, молодец, я думал, никогда эту Библию не изучу. Но Библия таким образом написана, что есть очень много заповедей в разных книгах. И в то же время одна заповедь, она умещает в себе все учение. Есть много, и в то же время одна умещает все. И все умещают одну. Вот простые вещи. Например, веруй Господа ты, и спасешься ты и весь дом твой. Веруй Господа, спасешься ты и весь дом твой. То есть ничего не надо больше знать. Только веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. В этом все сказано. Или, например, напоминая вам Евангелие, которым вы благовествовали, которым вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь. Это все. Если мы знаем, что Христос умер и погребен, и воскрес по Писанию за нас, и Бог за нас, и мы со своей стороны делаем, что мы можем. Но в то же время, самое время полностью полагаемся на благодать Божью. Нам ничего больше не надо. Люби Бога и ближнего, этого достаточно. Вот об этих вещах мы говорили долго, ну, как будто бы подробно. Но цель этого – не бросать тень на какие-то церкви, утвердиться у себя. Хотя мне, конечно, печально. Я посмотрел в одной церкви сайт. Там нашим пониманием говорит, мы находимся в серьезном заблуждении. Меня спрашивают, зачем ты об этом говоришь? Но когда это читает молодежь, читает по всему миру. И когда говорят, что мы находимся в серьезном заблуждении, говорят, а почему? Почему нужно таким образом разговаривать? И вы знаете, честно говоря, я верю, что то, о чем переживал Кальвин, о чем переживал Арминий, они должны принадлежать одной доктрине, как две стороны одного и того же. И ни та, ни другая не должна уходить в крайности. Но люди раздвинули их очень далеко. Кальвинизм, он имеет тенденцию, он делает акцент на суверенитете Бога, но он имеет тенденцию уйти в схоластическое богословие, где говорят о Боге абстрактно, отрывается от реальной жизни человека. В арминианстве есть проблема другая, что если подчеркивать сильно человека, права его, постепенно эта церковь, это учение может уйти полный в гуманизм и заниматься только человеком, а забыть Бога. Та и другая сторона имеет определенные минусы и плюсы, имеет определенную тенденцию, опасные стороны. В частности, я недавно проезжал, есть такая церковь United Methodist Church. Это объединенная методистская церковь. Мы что знаем о методистской церкви? И это, в общем-то, крыло Весли, который очень сильно настаивал на арминианских позициях. К сожалению, многие церкви этого направления сейчас открыто, они в правах человека нашли настолько далеко, что они принимают, как это сказать культурно, в этих всех голубых, зеленых, считает, что надо людей принимать таких, как они есть. То есть та и другая сторона, она имеет тенденцию проблемы. И нам нужно оказаться, запомнить это простое правило посредине. Давайте я простыми словами напомню. Уже теперь я не буду текст цитировать, я только буду напоминать. Простой логикой. Теперь смотрите просто на саму логику. Откуда она все берется? Как это просто, чтобы его запомнить? Посмотрите. Те и другие верят, что грех поразил человека. И был первый грех. Была беда. Но они по-разному понимают некоторые детали. Те, которые следуют Кальвину, говорят, что человек по приговору Богу умер, поэтому слеп, глух, нем, он ничего не может. Однако, мы же знаем, мы согласны, что мы умерли, но мы же знаем, что мы живые. Ведь мы живые, в каком-то смысле мы умерли, но в каком-то смысле мы живые. Ибо мы им живем, движемся, существуем. Мы в каком-то смысле все же живые. И в каком-то смысле мы мертвые. Может, в том смысле, какое отношение имел Адам с Богом, у нас этого нет напрямую, но мы все-таки живые. И поэтому, если нажимать, что мы мертвые, ничего не можем, начинается беда. И сказать по-другому. Писание прямо говорит, что нет праведного ни одного. Все совратились. Все, значит, уклонились. Никто не ищет Бога, никто не делает добра. Есть это, как результат первородного греха, мы можем сказать. Но в тех же самых псалмах написано, что были люди, которые искали Бога, и были люди, которые творили добро. И были люди, которые были праведные, такие, например, как Ной, как другие праведники, тот же самый Лот, который находился в Содоме, праведником назван. Или, например, был римский сотник, который до своего обращения был благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся. То есть, с одной стороны, мы имеем текст, который говорит, что не все совратились, никто не ищет Бога, никто не делает добра, нет праведного ни одного. В то же самое время есть сотник, который язычник, который делает доброе, стремится к Богу и молится. Не к тому мы говорим, чтобы сказать, что в Священном Писании есть противоречие. Но любая истина, она имеет как бы несколько граней. И чтобы ее правильно сказать, мы должны иметь в виду все место. Не спешить ни в ту, ни в другую сторону колебаться. Любая истина, она не такая простая, как нам кажется. Мы помните, мы говорили о том, что Адам был совершенный, и только он имел выбор. Но когда он согрешил, он потерял совершенство. Мы с этим согласны. Если бы мы были в раю, мы бы имели выбор. Но говорят, а сейчас мы выбора не имеем. Ну, с другой стороны, потомок Адама Иосиф, предположительно несовершенный, но он побеждает в более сложном искушении, чем Адам. Кажется, просто объяснить, вот это был совершенный, а вот эти все уже потомки, они очень слабые. Ну, как Иосиф победил? То есть, эта истина не такая простая. Мы, помните, об этом говорили. Когда-то Кальвин и его последователи говорили, что человек полностью развращен. В нем ничего доброго не осталось. И армяне соглашаются, что действительно грех поразил человека. Но верим мы, что что-то в человеке Бог сохранил. Ну пусть немного, но чуть-чуть. Какой-то свободной воли, за которую мы отвечаем. И да, это, кажется, истина такая простая, но она ускользает. Другая сторона, нет, у человека вообще нет выбора. Мы говорим, ну хоть немножко. И мы чувствуем, что это так. Смотрите, а в той и другой стороны есть проблема. Смотрите, одни хотят, я читал книги, разговаривал с теми и другими. Они искренне верят, что они правду отстаивают. Кажется, ну почему бы им не согласиться? Их стороны настолько близки. Вы знаете почему? Я вот рассуждал, спрашивал, читал. Та и другая сторона верит, что если они уступят, под угрозой стоят очень важные духовные принципы. Вот потому они не уступают. Так, например, последователь Кальвина, и сам Кальвин считал бы, что если допустить, что человек после грехопадения что-то может, то в этом случае под угрозой суверенитет Божий. Обратите внимание, что склонные к кальвинизму церкви, они подчеркивают, это Кальвин подчеркивал, суверенитет Божий во-первых. Суверенный Бог – это во-первых. Это основная доктрина, вокруг которой все строится. Поэтому им кажется, что если они допустят, что человек что-то может, значит, под угрозу суверенитет Божий. Значит, человек сам может себя спасти. Так рассуждает.
Армяне, с другой стороны, говорят, что если допустить, что человек не может ничего, тогда под угрозой справедливость Божья и святость Божья. Смотрите, с этой стороны больше настаивают, что суверенитет Божий пострадает, тогда он не суверенен. А эти с этой стороны говорят, есть же святость и справедливость. Если Бог судит человека как калеку, который ничего не может, не слышать, не видеть, не верить, и Бог его пошлет навечно в ад. Вопрос не просто, что о человеке переживает. Очень часто последователи Калина говорят, армяне, они переживают сильно за человека, а мы за Бога переживаем. Но это не совсем так. Армяне рассуждают, я лично рассуждаю таким образом, что когда рассуждаю о Боге, что Бог может так поступить с калекой, по сути, в моем сознании начинает образ Божий повреждаться. Поэтому в этом вопросе меня лично волнует в то, чтобы святой и справедливый образ Бога не был поврежден. Смотрите, Писание говорит так, много таких подобных тем, один из них такой. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Конечно, Отец Небесный будет славен и без ваших и моих добрых дел. Но наша обязанность поступать таким образом, чтобы Отец Небесный прославлялся. И здесь получается, мы не должны не только делать, мы должны говорить, мы не должны выдвигать теории, которые бросают тень на характер Бога. Вот с другой стороны, проблема у армян, что они переживают, что если человек ничего не может, и он ничего не может, и в ад попадет только потому, что он родился, тогда повреждается характер Божий. Итак, одни переживают за суверенитет, другие переживают за справедливость и святость. И они идут как бы рядом. Но давайте упростим это дело. Есть практическая сторона всех этих вопросов. Как это сказать просто, чтобы уйти от всего этого? Представьте себе, что суть спасения сводится вот к чему. Ну, например, наше спасение заключается в том, чтобы с Земли улететь на Луну. Ну и тогда начинаются споры. Может ли человек прыгать или не может? Те, которые занимают ту точку зрения, что для того, чтобы на Луну залететь, нужен космический корабль, они утверждают, нет, человек не может прыгать. О чем они переживают? Потому что если допустить, что человек может прыгать, начнут думать, что можно до Луны допрыгнуть. Начнут люди думать, что можно так спастись. А другие говорят, да нет, может он прыгать. И если его тренировать, он прыгает полметра, а если его тренировать, он будет метры подпрыгивать, может полтора метра. Но на самом-то деле, те и другие, рассуждая таким образом, согласны, что как бы человек не прыгал высоко, до Луны он не допрыгнет. Это простая истина. Можно рассуждать, что человек что-то может, но то, что он может, недостаточно для спасения. Об этом весь разговор. Одни говорят, нельзя допустить, что он что-то может, иначе он сам себя спасает. Это все равно как, нельзя допустить, что человек прыгнет. Ну, он прыгнет. Куда он прыгнет? То, что он подпрыгнет, разве до Луны допрыгнет? С другой стороны, если кто-то прилетел на космическом корабле, и говорит, заходи. И человек по трапу поднялся. Неужели ему в голову придет, я сам себя спас, потому что я по лестнице поднялся? Нет, конечно, его кто-то спас. Таким же образом идет разговор, что если допустить, что человек хоть чуть-чуть может, тогда получается, он как бы участвует в Божьем спасении, он что-то может. Поэтому одна сторона говорит, ни в коем случае не допустить хоть какую-то форму его способности, он не может каяться, не может верить, не может ничего. А другая сторона говорит, ну то, что человек может, оно, конечно, ну немного, мы все, что мы можем, ну зайти на корабль, принять спасение. И то, что мы можем, все мы, неважно, что там грех там сделал, не сделал, но то, что мы можем, недостаточно, чтобы спастись. Мы можем спастись только благодатью. Все самое большое, что мы можем, это подпрыгнуть, ну на сколько, на 2 метра. Но до Луны намного дальше. То же самое, то, что мы можем, все наши добрые дела, вся наша праведность, которую мы можем, они ничего не значат по сравнению, что требуется, чтобы достигнуть спасения. Поэтому те и другие рассуждают в таком направлении, но те больше переживают за суверенитет, а те больше переживают за святость, справедливость Божью. Хотя вопросы, в принципе, решаются намного проще. Ну, например, если вам надо было речь какую-то говорить, какой-то большой группе людей, и вам донесли, что в этом зале есть люди глухие. Это начался бы спор. Как они стали глухие? Насколько они глухие? А может, они чуть-чуть слышат? Нет, они вообще ничего не слышат. Нет, они чуть-чуть слышат. Идет дискуссия. Какой выход практически из этого? Стоит ли спорить о том, они слышат или не слышат? Каким образом они стали глухие? Как много они слышат? Сколько процентов они слышат? Простое решение. Выйдите к этой толпе и говорите вашу речь. Кто слышит, тот услышит. Кто не слышит, тот не услышит. Поэтому выход из всей этой проблемы – оставить это все и возвратиться к простым вещам. Человек грешник, человек нуждается в Боге. Нужно просто говорить о беде человеческой, что без Бога он не спасется. А каким, что в нем осталось, что не осталось, Бог разберется со всем этим. Возвращаться к простым вещам, которые просто решить. А вот эти споры насчет того, что в нем осталось, что не осталось, что повреждено, что не повреждено, конечно, это не имеет особого значения. Вот посмотрите, мы говорили о предопределении. Те и другие верят в предопределение, что Бог предопределяет людей определенную судьбу и Божий план нас спасти. Но одни говорят, что это предопределение, оно безусловно, без всяких условий, прежде создания мира определил Бог определенную группу. Другие говорят, нет, всех Бог хочет спасти, но есть условия. Если поверите, будете спасены. И об этом идет спор, собственно. Смотрите. С одной стороны, последовательный Каллина говорит, кого он предузнал, тех и предопределил, и идет эта вереница. Они с другой стороны говорят, а прочитайте 11 главу, это 8 вы читаете, а в 11 главе написано, помните, как «ты, дикая маслина, привилась хорошей маслине», да? И дальше что? «Не гордись, но бойся, потому что если Бог не пожалел природную ветвь, пожалеет ли тебя?» Чувствуете? Предопределенный, привитый, уже там Бог говорит. А Дух Святой через Павла говорит, не гордись, бойся. Если Бог не пожалел природные, и тебя не пожалеет. То есть все не настолько безопасно. С одной стороны предопределил, с другой стороны бойся. И дальше, и те, если не прибудут в неверии, привьются. Потому что Бог силен вернуть их. Мы можем читать в одном месте, что избранные приняли, в Римлянам мы читаем, а неизбранные ожесточились. Нам кажется, это конец. Почитайте эти главы. Но Павел говорит, что те, которые отпали, которые неизбранные, если не прибудут в неверии, Бог их молит привить. То есть они с другой стороны это говорят. Те тогда говорят, прежде создания мира Бог предопределил и назначил определенное число. А с другой стороны, мы говорим, но для того, чтобы Бог окончательно запечатал свои печати, мы читаем Ефесянам, в нем и вы, услышавшие и уверованные, запечатлены Святым Духом. Надо услышать и уверовать. И окончательное предопределение определяется тем, как мы отвечаем. Но этот спор, он как бы не имеет конца. Другое, вот смотрите, в Деяниях мы читаем, с одной стороны, говорят, в 48 стихе 13 главы написано, те, которые были предоставлены к вечной жизни, уверовали. О, уверовали те, которые были назначены. Но 46 стих этой же главы говорит, как вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. Мы видим, две истины находятся в одном и том же месте. Один тянет в одну сторону, другой тянет в другую сторону. Но каждая из этих истин, она не такая простая, какая-то, во-первых, в самом начале. И возникает проблема. Смотрите, в одной стороне проблема заключается в следующем. Если человека что-то зависит, то есть Бог предопределяет, а человека что-то зависит, значит, суверенитет его страдает, значит, Бог не до конца суверен, если от человека может что-то изменить. С другой стороны, если от человека ничего не зависит, то стоит ли стараться, все равно буду там, где Бог определил. Святой характер ставится под сомнение. Смотрите, одна сторона переживает за то, что суверенитет Божий будет поврежден. Другая сторона переживает, что если Бог предопределил определенных людей, и они ничего не могут изменить, они такие роги, они пойдут в ад, повреждается святость, справедливость Божья, которая более ясно открыта для нас. Смотрите, та и другая сторона рассуждает, и она имеет свои аргументы. А как с практической точки зрения? Представьте себе, что люди говорят, что есть предопределение безусловное. Представьте себе, что объективно, то есть оно существует без нашего, на самом деле, Кальвин прав, что есть предопределение, только особые люди спасутся. Представьте себе, что это правильно, а мы проповедуем арминианизм, верим, что человека что-то зависит. Если человек будет прикладывать усилия, будет читать, будет стараться, Бог обратит внимание на это. Допустим, мы будем это говорить. Чем мы рискуем? Ну что произойдет самое страшное? Ну что, один или два грешника лишних придут в Царство Небесное. Я понимаю, что это невозможно. Мы ничем не рискуем. Но представьте себе, что армяне правы, и мы проповедуем кальвинизм, есть только определенная группа людей, и кто-то в это поверит, и будет небрежно относиться к своему спасению. То есть текст, который говорит, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы не родиться. Лучше повесить жерновный камень. Исходя из этой практической точки зрения, нам проще говорить простым языком. Господь, все по воле Божьей, но ты делай, что можешь. Не можешь каяться, что ты не понимаешь? Ты не понимаешь, что ты грешник? Что ты не понимаешь? Какую часть? Мы должны разговаривать практическим языком. Кайся, Господь тебя приведет. В конечном итоге Господь разберется, как оно там работает. Всегда, если на практической стороне стоять и возглашать, что мы несем ответственность, и мы должны делать, что мы можем, это куда проще и доступнее. Вот посмотрите, мы говорили об искуплении. Те и другие верили, что есть искупление во Христе Иисусе. Нет другого пути. Без Иисуса Христа не могут спастись. Однако, с одной стороны, говорят, если Христос умер за всех, то все обязательно должны спастись. Другая сторона, нет же. Христос за всех умер, но тот, кто уверовал, спасется. Кто не уверовал, не спасется. Тогда рассуждает с другой стороны. Если Христос за всех умирал, это значит, что если Бог имел в виду всех спасти, и Христос умер за всех, они все спасутся. Повреждается суверенитет Божий. Или все обязательно должны спастись. Другая сторона говорит, что если Христос умер не за всех, он так за какую часть, то за что судить всех остальных, которым Бог не дал шанса? И тогда они говорят, что нам единственный грех меняется, что мы не верим в Господа Иисуса Христа. Обличит мир о грехе, что не верует. И эта сторона переживает больше за справедливость и за святость Божию. И говорят, и есть очень много текстов. Те говорят, есть много текстов, но есть намного больше тех других. Идет вот этот разговор между ними. И одни, если, например, что Бог любит всех, говорят, Христос умер за всех, Он есть Спаситель всех человеков. И если с практической точки зрения посмотреть на это дело, ну, допустим, Христос умер только за избранных, а мы будем проповедовать, что Он умер за всех. Ну, какая проблема от этого? Какая беда в этом? Ну, все равно спасутся те, которых Бог хотел спасти. Но если наоборот, Христос умер за всех, а мы будем проповедовать, что Христос умер только за группу, и кто-то начнет сомневаться в своем спасении, мы будем отвечать перед Богом. Поэтому проще практично говорить, Господь любит всех, Христос умер за всех. Поэтому обратите внимание, если вы не поверите, вам Бог это уменяет в грех. Мы говорили о благодати. С одной стороны, говорит, когда благодать, когда Бог открывает свою истину, человек не может сопротивляться. Если Бог что-то дает, Он дает. Потому что Его Слово, оно не возвращается тщетным. Бог не был бы Богом, если что-то Он дает, а человек отказывается. Суверенитет Божий повреждается. А с другой стороны, говорят, что если Бог дает подарок, и от этого подарка нельзя отказаться, что это за подарок? Как один богослов сказал, это насилие. Ведь благодать, когда дается, это надо, чтобы человек конечно, откликается сердцем, он любит Бога в ответ. И получается здесь, если это любовь навязанная, то это уже не любовь. Но те с другой стороны говорят, ну как же может быть, если Бог хочет чего-то, Он действует таким образом, не то, что Он заставляет, но Он так действует, что человеку кажется, что Он хочет. В конечном итоге Бог на него так действует, что в конечном итоге человек полюбит его. И если это не так, то суверенитет Божий повреждается. Обратите внимание, с одной стороны, идет через все учение. Одни переживают за характер, святость, справедливость Божию, другие за суверенитет Божий. Я не знаю, почему так оно разделилось, но так оно идет. Но представьте себе, если у вас есть дети, вот что бы вы хотели? Вот вы знаете, как с детьми манипулировать? Говорит, любишь папу? Вот тебе конфетка. Любишь папу? Обнял. В следующий раз. Любишь папу? Ждешь, что конфетка будет больше дать. Мы можем манипулировать. Покупать эту любовь. Это от тебя. Мы можем заставлять, влиять. Но скажите, пожалуйста, будете ли вы довольны тем, чтобы ребенок влюбил вас, Потому что вы ему платите, или потому что вы воздействуете, потому что вы определенным образом его программируете. Вы не будете довольны. Вы хотите, чтобы ребенок от сердца просто пришел и обнял, без всяких причин. Я тебя люблю, папа, я тебя люблю, мама. Вот это мы ценим. Скажите, пожалуйста, вы думаете, Бог, который создал вас по своему образу и по подобию, он что, будет доволен меньшим? Он что, не хочет, чтобы мы его любили, имея свободу? Вы думаете, он будет доволен, что он знает, что он в нас вложил, он нас произвел, он нас заставил, он определенным образом запрограммировал, а мы ему говорим, Господи, мы тебя любим, но выбора другого нет. Если мы люди хотим, чтобы кто-то любил от сердца, то тем более Бог. Бог, который такой свободен, Он создал нас такими, Он хотел бы, чтобы мы от сердца Его любили. Если с практической точки зрения и оставить все эти измы, это довольно просто. Или еще. Мы говорили о спасении. Те и другие верят в спасение. Те и другие верят, что уверенность должна быть в спасении. Ну что это за спасение, о котором мы знаем? А может мы спасемся, как лотерея? Но смотрите, если просто сказать, разница в подходе вот какая. С одной стороны, мы уверены в спасении, потому что есть определенное число, и это число, естественно, спасется. И поскольку это конкретное число, и ни один из этого числа не выпадет, человек может быть уверен, что он спасен. Но кто знает, кто в этом числе? Ну как человек может узнать? Нет объективных примеров. Вера может быть не настоящая. Есть два рода веры. И человек вместо того, чтобы иметь уверенность в спасении, теоретически это красиво, но практически. Избрание, уверенность на избрание, она очень слабая в том плане, что никто не знает до конца своей жизни, кто он есть. Он избранный и неизбранный. Минуты слабости, он начинает сомневаться. С другой стороны, тоже уверенный в спасении. Тоже уверены в спасении на основании общей любви Божьей. Здесь очень важно, братья и сестры, почему с самого начала очень важно помнить, что если мы верим, мы видим это в Священном Писании, что Бог любит всех, Христос умер за всех, тогда это основание нашего спасения. Если Он любит всех, умер за всех, если мы часть этого человечества, за которого Христос умер, то мы как раз те люди, за которых Христос умер. И если мы в это верим, и у нас нет двух родов веры, если мы верим, то мы можем быть уверены в спасении. Если Бог, когда мы были еще грешниками, Он нас полюбил, доказал свою любовь, что Христос еще тогда умер, то тем более сейчас спасемся. Здесь уверенность в спасении строится на других принципах, на принципах, которые мы с детства привыкли, что Бог любит всех, Христос умер за всех, и мы часть этих всех. Поэтому один из моментов, который меня заставляет об этом говорить, когда... Как пастор, приходишь к человеку, и у него заложена эта мина, временное действие, что он пока видит две категории, и когда он поверит, что он не с той категории, как его поднять? Что ему скажу? Брат, ты знаешь, я не знаю. Может быть, ты не избранный, а может, ты избранный. Ты пробуй, но, честно говоря, может, не старайся. Это трудно. С точки зрения, с которым я привык, я прихожу, скажу, Господь тебя любит, за тебя заплатил, Христос за тебя умер. Не переживай, вставай, Господь не отдаст тебя, согрешил. Цена крови Христа намного больше твоего греха. Откуда ты знаешь, что Он меня любит? Потому что ты человек, потому что Бог возлюбил мир. Ты часть этого человечества, Он заплатил за тебя так дорого. Вот это в конечном итоге мелочь по сравнению с той ценой, которую Христос заплатил. У меня есть что сказать человеку. Вот почему я об этих вещах говорю, потому что когда человек попадает в эту ловушку, ему трудно его оттуда достать. Это знаете, как друзья говорили Иову, а Иов им говорит, они Бога отстаивали, на Иова нападали, а Иов говорит, надлежало ли вам быть лицеприятными ради Бога? А что вы будете говорить, когда Он вас испытает? Вы знаете, об этих вещах легко разговаривать, когда это абстрактно. Есть избранные, я часть этих избранных, но когда это касается меня, у меня начинается проблема, я не знаю, как выбрать. Когда я начинаю думать, кто его знает, ему я не избран. Когда это касается наших детей, когда родители приходят и говорят, мой ребенок пришел к убеждению, что он не избранный, и ему нечего даже стараться, он в церковь больше не пойдет. Он поверил, что если он так согрешил, ему не конец, значит, он не избран, я хоть поживу в этой жизни. Когда это касается нас лично, когда это наша беда, что вы скажете, когда Бог вас испытает? С этой практической точки зрения, куда проще оставаться на том, с чего мы начинали. Господь любит всех, Христос умер за всех, мы часть этих всех. И если мы уверовали, то Господь работает в нас. Нет двух видов вер, спасительно, неспасительно. Есть одна вера. Если человек верит в Иисуса Христа, он от Бога рожден. Поэтому сейчас, если спросить так, что я думаю о последователях Кальвина? Это учение, это мировоззрение. Они по-другому как-то видят. Я с ними разговаривал, как-то у них в голове все это вмещается. Но спасаемся мы не от того, какую мы позицию занимаем по отношению к Кальвину или Армению. Мы спасаемся, какую позицию мы занимаем по отношению к Христу. Если человек верит, что Иисус Христос умер и воскрес для его воспрадания, этот человек рожден от Бога. Это дитё Божье. И вот заканчивая эту тему, братья и сестры, просмотрите очень просто. То, что мы от начала знали, без всяких сложностей, оно простое, оно достаточное. Мы можем на составные разложить, увидеть, что то, во что мы уверовали, оно достаточно солидно, достаточно стабильно. Нам не надо ничего нового. Нам нужно просто пребывать в старом. Говорит, если Евангелие, если вы пребываете в Евангелии, то этого достаточно. Нужно пребывать и расти в то, что у нас есть. Я очень хотел бы, чтобы никто не чувствовал никакой ущербности. И я эти беседы провожу не с тем, чтобы вы враждовали с теми, которые придерживаются другой. Вы встретите явный кальвинист, вы увидите по его разговору, вы поймете это. Я не с тем, чтобы вы с ним враждовали. Подождите, относиться с уважением. Потому что если этот человек следует Кальвину, но если он верит, что Иисус умер и воскрес для его оправдания, дитё Божие, если он искренне в это верит, из этого уважительно относитесь. Но я это все говорю с тем, чтобы никто не чувствовал ущербности, что у нас все есть необходимое для спасения, чтобы никто из нашей церкви не сказал когда-либо подобную вещь. Ну что это за церковь? Это же солома, это богословие. Вот это да, глаза мои открылись. Это просто другое, то же самое, это сказано другими словами. Путь, который они иногда идут, нам просто непонятен иногда. Знаете, ну, допустим, если бы кто-то пришел сегодня и сказал, достаточно образованный, и стал говорить, вы знаете, я буду то же самое говорить, но я буду по-китайски говорить. И что, как бы мы реагировали? Все бы мы сидели, никто и по-китайски не может, один человек может по-китайски. Как это может быть? Это было бы то же самое, только другим путем сказать. Зачем нам нужен этот китайский? Давайте мы будем по-нашему, нашим языком, доступно. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. И обратить внимание, что Евангелие, которое мы приняли, простое, доступное, нужно остаться в этой простоте. Вы можете забыть все мои аргументы, эти картинки, эти тексты. Главное, чтобы была эта позиция убежденности, что у нас есть все необходимое для спасения. Не надо никого ни с кем враждовать. Если мы хотим доказать, что мы предопределенные, написано, Он избрал их, чтобы они были святы пред Ним любви. Единственным образом, как мы можем доказать, что мы лучше, если мы любим лучше. Я бы очень хотел, чтобы из этой церкви не выходило у нас, что мы кого-то не любим, кого-то ненавидим, но чтобы мы были готовы, если кто-то у нас спросит, что мы должны были готовы дать ответ всякому, требующему нас отчета в нашем уповании, с кротостью и благоговением. Если говорится о первородном грехе, чтобы у нас был простой ответ. Если мы говорим о предопределении, чтобы мы просто могли объяснить. Он говорит вот так, а мы говорим, а мы верим вот так, вот эти тексты и эти. Скажите и не спорьте. Если мы говорим об искуплении, говорят только избранные, а мы верим, написано вот так, так и так. Эти тексты мы должны знать, братья и сестры, на память. Сказать с кротостью и благоговением, я так верю, и не спорьте. Если говорится о спасении, говорят, да вы не уверены в спасении. Вы скажите, мы уверены в спасении. А как? А вот так. А вы как? Ну вот так. Поделитесь своим сведением, и на том конец. Если вам придут, скажут, что вы верите, у вас человекоцентричный, что у вас человек в центре. Потому что мы много о человеке говорите. Вы не верите в суверенитет Божий. Мы верим. Я верю в суверенитет Божий. Но суверенитет Божий определенным образом открыт в Священном Писании. Суверенитет Божий – это не то, что ничем не связана власть Божья. Суверенитет Божий не надо понимать абстрактно, как греческие философы определяют. У них была холодная логика. Бог может этого, Бог не может этого. Они не могли поверить, что Бог мог умереть на кресте. Почему? Потому что в их понятии, у них была модель Бога. Модель Бога, при которой Бог, Он вечен, Он не меняется. Если Он любит, это значит изменение в Его характере. Если Он ненавидит, тоже изменяется, он же не вечный. Они себе построили такую модель на холодной логике, и поэтому им было трудно принять Бога, умиравшего на кресте, потому что в их сознание это не вкладывалось. Поэтому, когда мы говорим о суверенитете Божьем, мы все верим. Я верю, что вы верите в суверенитет Божий. Я верю, что Бог суверен, и происходит все по Его воле, и нет ничего другого. Но мы суверенитет Божий должны понимать так, как он открыт в Священном Писании. Как он написан. И надо брать откровение оттуда. Если Бог говорит, я вот ныне, я даю тебе жизнь и смерть, избери. Если взять сухую логику и сказать, избирать человек не может, потому что Бог суверенный. Но если Бог в своем суверенитете говорит, я суверенный Бог, я решаю, что я хочу. И вот я решил дать тебе выбор. Вот тебе смерть, вот тебе жизнь. Выбирай. Поэтому появляется, мы верим в суверенитет Божий, в своем суверенитете Он дал вам и мне право. Неважно, что там Адам наделал. Бог в своей любви, в всемогуществе сохраняет за вами и мной право. И это не противоречит Его суверенитету. Потому что в своем суверенитете Он определил для нас это. Поэтому, когда вы говорите о суверенитете, не смущайтесь. Ответьте очень просто, понятно. Дальше не спорьте. Главное, чтобы не было вот этой, как бы сказать, ущербности, чего-то нам не додали, чего-то нам не договорили. Возвращаться к простым вещам. Знаете, на каждого мудреца довольно простоты. Все новые учения, которые появляются, ничего там нового. Это просто старое закручено очень сильно. Один брат у нас в Одессе говорил, когда не видно дна, то еще не значит, что там глубоко. Иногда это от того бывает, что вода мутная. Так что, братья и сестры, мы прошли эту тему. Забудьте все эти сложности. Вернитесь к простым вещам. Вот как Павел здесь говорит. Напоминаю вам, братья Иван, которые я благовествовал, которым вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподано, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно верить. И дальше. Что я хочу этим сказать? Продолжайте верить, как вы верили, как вас в церквах научили. Просто знайте, что за всеми этим, если нужно, есть очень умные, организованные объяснения. Но в реальной жизни нам все это не надо. Нам достаточно той простоте. Как та бабушка, которую я когда-то вам рассказывал, мне нравится этот пример. Когда мы поехали в Одесскую область и посетили одну бабушку, она говорит, слушайте, братья, а у меня так, наседай, субботники, иеговисты. И думаю, она недавно уверовала. Ну как вы могли устоять? Я рассказывал, сколько они как раз приходили, к ней как организовано. Она говорит, а что же вы им говорили? Она говорит, я ничего этого не знаю. Я знаю, написано. Веруй в Господа, и спасешься ты, и весь дом твой. Я им это повторяю, и все. Мне ничего больше не надо. Вот эта бабушка свидетельствовала таким образом, и в этом простота, но в этом глубина. Собственно, это все, что я хотел сказать. Эту тему мы заканчиваем. Ни в коем случае ни с кем не враждуйте. Не думайте плохо о ком-то. Я говорил с тем, чтобы у нас было твердое основание той веры, в которой мы были наставлены.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!